Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, начинается программа «Юридический помощник», у микрофона Мария Заостровных, а на ваши вопросы сегодня будет отвечать Руслан Камалетдинов, юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84 по этим самым номерам телефонов в нашу рубрику мы ждем ваши вопросы. Читаю то, что пришло на сегодня. Итак, работодатель попросил меня написать заявление об увольнении, мотивируя это тем, что из-за карантина нет работы и денег. На работу не выхожу с конца марта, денег не получаю. Работодатель говорит, что введен простой, поэтому денег будет меньше. Мне пообещали выплатить зарплату, если я напишу такое заявление, но по факту не выплатили. Что мне делать?
Знаете, в данном случае работодатель однозначно не прав, и будет вашей великой ошибкой, если вы напишете заявление об увольнении по собственному желанию. Почему? Да потому что в таком случае, если это заявление будет, вы ни в суде, ни в трудовой инспекции не докажете факт нарушения ваших трудовых прав.
Ну, то есть уволился сам,
да,
и все, какие претензии-то?
Да, конечно, сам захотел, сам уволился, кому еще что предъявлять, разве что к себе. Ну, а ответчиком человек и сом одновременно быть не может. Ну, поэтому, в общем, в данном случае не нужно идти на ухищрение работодателя. Я просто сейчас оговорюсь, что таких случаев вот в период пандемии с конца марта стало очень-очень много. И как раз-таки есть несколько единичных способов разрешить эту проблему для работодателя. Это первое – написать заявление об увольнении по собственному желанию. Второе – это написать заявление об отпуске без содержания. Ну и третье – это, соответственно, ввести простой. Начнем с третьего – введение простоя. То есть простой, он вводится соответствующим приказом внутри предприятия. Этот приказ может касаться всего предприятия, либо конкретно должности, да, работника. Этот приказ должен себе содержать конкретное описание причины необходимости введения такого простоя. То есть факт наличия пандемии и введения карантинных мер не всегда является основанием для введения простоя, поскольку нерабочие дни, объявленные президентом нашей страны, относятся к определенному перечню предприятий, не ко всем. Соответственно, если, допустим, то предприятие, где работает наш радиослушатель, не относится к тому перечню нерабочих предприятий, которые в указе президента перечислены, то, соответственно, основанием введения простоя, как, допустим, вот пандемия, коронавирус, карантин, вот это основанием быть не может. Соответственно, здесь тоже такой спорный момент, необходимо очень тщательно.
Предприятия,
да,
которые распространяются действия указа президента.
Сравниваем, в принципе, эти сведения могут, я думаю, в налоговой инспекции тоже быть.
Да, я думаю, в интернете очень легко найти.
Да, конечно.
Тот перечень
и в указе
взглянуть в него. Да,
да. Соответственно, ну, предметный разговор из этого с работодателем сделать, сказать, ну, что ты мне лапшу на уши вешаешь, какой простой и в связи с чем вообще простой. Конечно, он может какие-то экономические обоснования привести, отсутствие сырья, поставок и так далее. Это, да, будет уважительная причина, но это все нужно описать и доказать. Более того, этот приказ о простое необходимо было вручить работнику заблаговременно, то есть, допустим, издан приказ, в этот же день ему передать под роспись, либо, если сейчас дистанционная работа, отправить данный приказ почтой России с описью вложения, с уведомлением, ну, как на то полагается. По всей видимости, этого сделано не было, поскольку только со слов наш радиослушатель узнал о том, что такой приказ о простое был введен. Соответственно, этот приказ не доведен до работника, и о его легитимности говорить очень и очень сложно. Тем более, что в течение 3 дней по закону работодатель должен такой приказ о введении простоя отправить еще и в соцзащиту, в службу занятости, вернее, извиняюсь. Соответственно, вот и в службе занятости можно вообще узнать, а был ли такой приказ. То есть к чему об этом говорю? Если, допустим, сейчас будет диалог между работником и работодателем, и работодатель достанет приказ задним числом, подписанный им только, о том, что вот введен простой, тогда работник может сказать, ну хорошо, докажите, первое, необходимость введения вообще этого простоя, второе, доказательство получения мной данного приказа, и третье, доказательство отправки данного приказа в службу занятости. Ну, я думаю, не всегда такие моменты будут иметь место быть, поэтому это будет таким пунктом для того, чтобы работодатель призадумался о том, что необходимо все-таки мирно договориться.
Если работодатель будет угрожать тем, что уволит по статье?
Тогда сказать, что в случае таком я пойду в суд за защиту своих прав и восстановление на работе. И в таком случае, значит, это грозит и административным наказанием для работодателя. То есть трудовая инспекция, прокуратура может провести проверку по данному факту и, соответственно, увольнять в период карантина сейчас в соответствии с разъяснением Министерства труда. Лучше этого не делать.
Это так для работодателя, я скажу. Работодатели всех и просят писать заявление.
Сложный момент, и тем более сейчас, насколько мы знаем, вносят изменения в трудовое законодательство как раз-таки касаемо и оплаты при дистанционной работе, и место дистанционной работы, и вообще понятие дистанционной работы вводится. Поэтому в этом плане сейчас на работника особый акцент будет, и акцент с большой буквы в плане его защиты. Да. Угу. Здесь работодателю необходимо быть аккуратным, конечно, и более бдительным. А что касается самой зарплаты, невыплаты этой зарплаты, то есть вообще работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию либо в суд за взысканием задолженности по невыплаченной заработной плате. То есть это исковое заявление в интернете можно образцы найти, вообще легко составить. Необходимо просто сделать свой расчет задолженности и приложить его к исковому заявлению. То есть такой расчет тоже, в принципе, сделать несложно. Но если будут какие-то вопросы, могут к нам обратиться и этот вопрос еще уточнить. Ну, соответственно, никаких претензий, ничего подавать не нужно работодателю. Просто молча можно, или не молча, лучше пойти в суд и сказать, что... Вернее, вот на бумаге изложить, что вот такие вот нарушения имеют место быть. А перед тем, как пойти в суд, можно подойти к работодателю и сказать, я намерен пойти в суд за взыскание зарплаты. То есть работодатель понимает, что зарплату все равно взыщут, там и госпошлину нужно будет со стороны работодателя заплатить. Наверное, все-таки выплатить эту зарплату, чтобы не было никаких проблем. Потому что в дальнейшем эти проблемы, они обернутся для работодателя и административным наказанием. А если это будет носить системный характер, то есть не только в отношении одного работника, а нескольких там, то это уже может быть и уголовная ответственность. Поэтому здесь крайне невыгодно работодателю делать такие вещи. То есть после решения суда, допустим, можно пойти в жалобы в прокуратуру трудовой инспекции и уже показать решение суда. Вот есть факт нарушения моих трудовых прав, соответственно, прошу принять меры реагирования в отношении данного работодателя. И эти меры реагирования будут приняты в виде наложения административного штрафа, как минимум. Они не маленькие. И для юридического, и для руководителя, для юридического лица, и для руководителя.
Ну, для юридических лиц, как правило, очень большие штрафы.
В разы.
В разы, да. Но вот если немножко под другим углом посмотреть на эту ситуацию, допустим, работодатель не такой зверь, и у него действительно предприятие, которое зависит от потока клиентов, и этих клиентов нет, допустим, там все закрыто, клиентов нет, денег и правда нет. И вот он ищет все возможные пути решения проблемы и говорит, что, ну слушай, ну денег вот нет, я ничего с этим по факту сделать не могу, предприятие не работает, я не могу тебе ничего выплатить, их по факту нет. Поэтому, ну вот, не проще ли тебе там написать заявление об увольнении и поискать какую-то другую работу?
Ну, он это может сделать, но в данном случае можно и по другим углом опять же посмотреть, а если у работника взяты кредиты, если у него имеется обязательство, и он рассчитывал исполнение этих обязательств делать, исходя из размера своей заработной платы. То есть, по сути, у него, может, долг по кредитам, идут проценты и так далее. Понятно, их сейчас можно списывать и так далее. Но, тем не менее, да, представим, смоделируем эту ситуацию, долг-то текущий есть. И, соответственно, и зарплату не выплачивают. Работодатель ему ничего не говорил о том, что введен простой, о том, что необходимо увольняться. С конца марта уже прошло 2.5 месяца. И только сейчас это все всплывает. Соответственно, в данном случае риски как понес так и как работодатель, риски понес так и работник. И учитывая вот это вот такое равенство, да, назовем его так, необходимо найти в этом компромисс. То есть, если, допустим, работник увольняется по сокращению численности штата работников либо должности, то согласно закону за 2 месяца выплачивается среднемесячная заработная плата. Да. Процедура сокращения – это сложная процедура, она, в принципе, может и не нужна вообще для работодателя, для работника, но в таком случае есть понятие, как увольнение по соглашению сторон. То есть работник и работодатель могут договориться о том, что мы заключаем соглашение об увольнении, и в этом соглашении прописываем энную сумму денежных средств, которая будет выплачена работнику при увольнении. И мне кажется, это наиболее мягкая посадка вот в этой сложной истории, в этом сложном полете. Поэтому, конечно, лучше всего договориться, опять же.
Ну, я согласен, то есть, с вами. Да, действительно, по соглашению сторон, одно из самых, мне кажется, адекватных выходов из этой ситуации. Следующий вопрос. Проживала в учебном общежитии, комната получена в связи с работой. Недавно пришла с работы, комната опечатана. Комендант сказала, что вынесено решение суда о моем выселении. Никаких документов не видела, никто меня не предупреждал. Сейчас живу у подруги, денег на то, чтобы снять свое жилье, нету. Как вернуть свою комнату и что мне делать?
Ну, в данном данной ситуации тот факт, что вы не получали никаких документов, говорит о том, что официального, скажем так, предусмотренного порядка, предусмотрен законом порядка выселения в отношении вас применено не было. То есть выселять должны вообще приставы. То есть решение суда выносится, оно вступает в законную силу. Истец получает исполнительный лист, подает его в службу судебных приставов. Приставы после этого издают постановление о возбуждении исполнительного производства, вручают его вам, дают срок для исполнения добровольного, в случае потом еще второй раз вручают. Если уже после двух раз добровольно не исполнено, тогда применяют меры принудительного выселения.
Ну, то есть это не тот случай, когда это... просто не... там, не знаю, забыл почтовый ящик свой проверить, оно где-то там вот болтается.
Нет, это не тот случай. Mm-hmm. Соответственно, здесь, в данной ситуации, видимо, по чему-либо усмотрению это произошло без участия службы судебных приставов. Поэтому по факту-то вашего выселения никакого не произошло. Вы смело можете заходить в свою комнату и в ней жить. Mm-hmm. Что касается этого решения, поскольку оно было вынесено без вас, я так полагаю, что оно было заочным. Mm-hmm. То есть, соответственно, вам нужно обратиться в суд, а суд это по месту вашего жительства, если, допустим, вы живете в Орджоникидском районе, то это будет Орджоникидский районный суд, поскольку в данном случае подсудность по месту нахождения недвижимости, она исключительная, тут никак не ошибиться. И пишите заявление, либо узнаете о наличии в отношении вас каких-либо судебных решений. Если в отношении вас судебное решение действительно оно есть, вам, в принципе, это скажут. Вы, кстати, на сайте Орджоникидского районного суда в разделе «Судебное делопроизводство» это можете посмотреть, введя вашу фамилию, там, в принципе, вся информация будет. Ну, соответственно, вот при выявлении факта наличия этого решения, вы пишете заявление о выдаче данного решения заочного. После его получения на руки этого заочного решения у вас есть 7 дней для того, чтобы написать заявление об отмене данного заочного решения. Основанием для отмены будет как раз-таки тот факт, что решение было вынесено в отсутствие вас, как ответчика, о данном судебном заседании вы не знали, и, по сути, были ваши нарушенные права, как ответчика, права на состязательность судебного процесса, то есть, ну, у вас фактически отсутствовали доказательства, возможности предоставления доказательств в вашу пользу. Поэтому наверняка, я думаю, суд отменит это заочное решение, и уже будет назначено нормальное судебное заседание при участии всех заинтересованных и из ответчика заинтересованных лиц. Ну и, соответственно, уже там дальнейшую судьбу этого искового заявления будет решать суд. Поэтому действуйте. Я думаю, ничего в плане последовательности тут сложного нет. Если будут снова какие-то вопросы, обращайтесь, всегда ответим.
278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов можно ваши вопросы, ну или какие-то уточнения, если ваш вопрос прозвучал в эфире и вы не совсем понимаете, что делать дальше, звоните. На сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.